Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В России более 1 200 000 человек вышли на первомайские демонстрации. Оппозиция в Туркмении призывает народ не поддерживать Сапармурата Ниязова. Иран жалуется в ООН на Соединенные Штаты. В России прошли массовые манифестации, посвященные 1 мая, Дню международной солидарности трудящихся. В Москве профсоюзы первыми провели митинг, на котором побывал наш корреспондент Данила Гальперович.
Митинг, задуманный вполне официозно, его организовала Московская Федерация профсоюзов вместе с «Единой Россией», получился резко протестным. Профсоюзные лидеры критиковали федеральное правительство за реформу жилищно-коммунального хозяйства и низкий уровень оплаты труда бюджетников, а мэр Москвы Юрий Лужков обрушился на кабинет министров и лично на министра финансов Алексея Кудрина.
Мне кажется, что правительство сегодня, в первую очередь Минфин, находится в полной растерянности от того, что делать с этими большими суммами, массами денег. И когда я задаю вопрос господину Кудрину, дорогой господин Кудрин, да дорогой господин министр, слушай, ты что сделал со страной?
В митинге, по официальной информации, приняли участие до 25 тысяч человек. Многие предприятия и компании отправили своих сотрудников на демонстрацию профсоюзов и «Единой России», снабдив их форменными куртками, флажками и воздушными шариками с рекламой своей компании. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Первомайские манифестации в 50 городах Испании прошли под лозунгом «За мир и стабильную занятость», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Речь идет о мире в стране басков, перспективы которого наметились после того, как террористическая группировка ETA объявила о желании решить баскскую проблему путем переговоров. Среди социальных требований доминирует скорейшее осуществление реформы рынка труда, которая заменит временные трудовые контракты на постоянные. Кандидо Мендес – лидер Всеобщего союза трудящихся Испании. В этом году мы добавили к обычному первомайскому требованию мира на планете нашу поддержку мирному процессу в стране басков. Думается, что необходимо использовать открывшуюся историческую возможность. Что касается временных трудовых контрактов, то по их количеству Испания лидирует в Евросоюзе, что определяет наличие еще одной острой проблемы – высокого уровня производственного травматизма. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Две оппозиционные партии Туркмении выступили с призывом к народу не поддерживать президента страны Сапармурата Ниязова. Призыв прозвучал сегодня в Праге, где прошло совещание представителей Республиканской партии Туркмении и общественно-политического движения «Ватан». Оппозиция обвиняет Туркменбаши, среди прочего, в разбазаривании природных ресурсов страны и развале образования, медицинского обеспечения и системы юстиции. Иран обратился в ООН с жалобой на Соединенные Штаты. В письме на имя генерального секретаря ООН Кофи Аннана власти Ирана заявляют, что угроза США силы разрешить конфликт вокруг иранской ядерной программы грубо противоречит принципам ООН. Тегеран призывает Совет Безопасности ООН как можно скорее заняться этим вопросом. США неоднократно заявляли, что предпочитают дипломатическое решение конфликта с Ираном, но при этом не исключали и других вариантов.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе антитеррористической операции израильской армии на западном берегу Иордана погибла 45-летняя палестинка, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В ночь на понедельник израильский спецназ окружил дом в Тулькарме, где, по информации военных, скрывались активисты исламского джихада, подозреваемые в террористической деятельности, и в том числе один из руководителей местных боевиков Ияд Абдалла. Солдаты открыли по дому огонь после того, как предложение сдаться было проигнорировано. Пулями израильских солдат были ранены 3 мирных жителя. Сразу после этого боевики сдались. Одна из раненых, 45-летняя Айтеф Залат, скончалась от ран по прибытии в больницу. Командование армии выразило глубокое сожаление в связи с гибелью женщины, не связанной с терроризмом. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Белый дом отверг предложение видного сенатора-демократа Джозефа Байдена разделить Ирак, по примеру, Боснии на 3 автономные области. Байден, ведущий демократ в Комитете США по внешней политике, полагает, что раздел Ирака на курдскую, шиитскую и суннитскую области – единственный способ добиться мира в стране. Байден считает, что все попытки администрации президента США Джорджа Буша создать в Ираке сильное центральное правительство закончились провалом. Его статья на эту тему была опубликована в газете «Нью-Йорк Таймс». Мирное соглашение по Дарфуру под угрозой срыва. Африканский союз, разработавший соглашение, дал властям Судана и повстанцам в Дарфуре дополнительное время до среды, чтобы договориться. Правительство Судана выражает готовность подписать документ. Повстанцы же его сегодня отвергли. В Вашингтоне тысячи людей приняли участие в демонстрации с призывом прекратить кровопролитие в Дарфуре. Манифестанты требовали от правительства США и ООН принять более активные меры по урегулированию конфликта. Перед собравшимися выступил известный киноактер Джордж Клуни.
Вы делаете политику. Именно вам решать, что правильно, а что нет. Мы оказались в полушаге от того, что казалось невозможным в 21 веке. Если мы отвернемся от фактов в надежде, что они исчезнут, тогда исчезнет и все население Дарфура, а нас уже будет судить история.
Это был Джордж Клуни. Интерпол взял под свой контроль расследование дела об ограблении посольства Афганистана в Брюсселе. Ограбление было совершено на прошлой неделе. Похищены чистые бланки афганских паспортов. В заявлении Интерпола особо отмечается, что похищенные бланки могут оказаться весьма ценным приобретением для террористов. В индийской части Кашмира жертвами вооруженного нападения стали по меньшей мере 34 человека. Нападение едва ли не самое кровавое за последние годы было совершено в ночь на понедельник. Жителей двух деревень расстреливали в упор, пока никто не взял на себя ответственности за нападение, но власти Индии не сомневаются, что это дело рук мусульманских экстремистов. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В России более 1 200 000 человек вышли на первомайские демонстрации. Оппозиция в Туркмении призывает народ не поддерживать Сапармурата Ниязова. Иран жалуется в ООН на Соединенные Штаты.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем об итогах русских аукционов «Кристис и Сотбис», лонглисте премии «Национальный бестселлер», днях интеллектуальной собственности в Москве, выставке «Мусорные люди» в Кёльне, открытии памятника «Неизвестной свинье» в Праге, подготовке к фестивалю «Кинотавр» и других событиях. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Нью-Йорке прошли русские торги аукционных домов Сотбис и Кристис. Вместе они собрали 62 миллиона долларов. Кристис проводит русский аукцион в Нью-Йорке впервые. Сначала в Рокфеллер Плаза была выставлена коллекция посла Чарльза Крейна, затем начались торги русское искусство. Несколько лотов, проданных более чем за миллион долларов, еще до торгов получили высокую оценку экспертов и стали прогнозируемыми лидерами. Топ-лотом стало произведение Альфонса Мухи от «Отмена крепостного права». Картина ушла за 1 472 000 долларов. На втором месте написанная в 1931 году картина Зинаиды Серебряковой «Спящая обнаженная», полотно, ставшее главной сенсацией торгов. Картина, которая оценивалась в 300-400 000 долларов, перешла к анонимному коллекционеру за 1 416 000. Это сумма – мировой рекорд продаж для картин Серебряковой. Третье место разделили два лота из двух разных аукционных собраний. За каждое произведение было заплачено по 1 136 000 долларов. Первая картина «Лунный свет» Ивана Айвазовского, написанная в 1892 году в Нью-Йорке. Вторая – это работа Григория Габашвили 1895 года «Базар в Самарканде». Вслед за торгами Кристис произведения русского искусства были выставлены в Нью-Йорке на аукционе Сотбис. Итоги торгов эксперты называют неожиданными. 8 работ были проданы более чем за 1 000 000 долларов каждая, но больше всего специалистов удивило, что пользовались спросом совсем не те художники, на которых делали ставки организаторы аукциона. На аукционе Сотбис побывал корреспондент «Свободы» Михаил Берг.
Хотя аукцион Сотбис в Нью-Йорке не достиг обещанной экспертами суммы продаж в 45-48 миллионов долларов, 32 миллиона все равно представляют собой рекорд продаж русского искусства на международных аукционах. Также лидером продаж оказалась не оливковая роща Петра Кончаловского, как думали некоторые специалисты, а картина Николая Рериха «Лао Цзы», которую продали за 2,2 миллиона, что более чем в 7 раз превысило прогноз и стало рекордом стоимости для произведений этого автора. Его же «Конфуций» ушел неизвестному покупателю, общавшемуся с представителями аукциона по телефону, за 1 миллион 25 сотых. Второй по цене лот, танцор кабуки Александра Яковлева, был продан за 1,81 миллиона долларов. Кто платил столь немалые деньги за русское классическое искусство? Большинство наблюдателей полагает, что это новые русские превращают нефтяные и газовые деньги в новые живописные коллекции. Хотя вице-президент Сотбис в Нью-Йорке и директор отдела русской живописи Соня Бекерман уверена, что русским искусством сегодня интересуются не только новые русские.
Это не только касается богатых новых русских. Мы видим, что не только русские покупают русское искусство. И каждый сезон, что мы делаем, русский аукцион в Нью-Йорке, удивительно, сколько американцев интересуется, и не только американцев, но и из Европы тоже.
То, что русское искусство покупают прежде всего русские коллекционеры, не смущает известного искусствоведа, профессора университета в Карлсруэ Бориса Гройса.
К искусству любой страны привлекается внимание прежде всего тогда, когда создается впечатление, что это искусство приобретается как бы гражданами этой страны, а что оно приобретает популярность внутри своей собственной культуры. Очень длительное время недостатком русского искусства было то, что оно не пользовалось достаточным спросом внутри России. Следовательно, его не принимали всерьез и на Западе.
Однако скептически настроенные критики утверждают, что о каком-либо серьезном интересе западных коллекционеров к русскому, в том числе современному искусству, говорить сегодня по меньшей мере преждевременно. И масштаб ряда крупных продаж, в том числе на последнем аукционе Сотбис в Нью-Йорке, свидетельствует лишь о масштабе новых русских капиталов и о новых русских пристрастиях.
О русских торгах на аукционе Сотбис в Нью-Йорке рассказывал Михаил Берг. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Петербурге объявлен лонг-лист премии «Национальный бестселлер». У премии неоднозначная репутация, которая связана не столько с решениями жюри, сколько с событиями вокруг фигурантов премии. Так, в этом году «Национальный бестселлер» начал свой новый цикл, не заплатив премиальный гонорар в 7 тысяч долларов лауреатам двух последних лет Михаилу Шишкину и Виктору Пелевину. О премии «Национальный бестселлер» мы попросили рассказать члена ее жюри, главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Гаврилова.
Премия «Национальный бестселлер» была вполне пионерским и очень ярким литературным проектом в свое время, который переломил литературную ситуацию во многом благодаря личным стараниям Виктора Леонидовича Топорова, человека яростного, страстного, одного из двух в России настоящих менеджеров скандала, человека, который понимает, как устроен скандал и как им управлять. Литературная его позиция всегда отличалась яркостью, почти берсерковой яростностью, и мне это все чрезвычайно симпатично, хотя я думаю, что другие эксперты могли бы оперировать в данном случае такими терминами, как «безбашенный» или «отмороженный». С другой стороны, премия «Национальный бестселлер» с самого начала основывалась на личной, человеческой и коммерчески-финансовой пронырливости Константина Тублина, владельца издательства «Лимбус Пресс», который, если я правильно понимаю, изначально надеялся использовать премию «Национальный бестселлер» как некоторый ресурс привлечения рук. И думаю, что на этом поле издательство попаслось вполне славно, но, опять же, я здесь вступаю в поле предположений. Если обратить внимание на то, что Виктор Леонидович Топоров с конца прошлого года оставил пост главного редактора «Лимбус Пресса», видимо, знаете, как когда-то давно отец Иоанна Хлобыстин, вдруг вернувшись от места служения, в ответ на вопрос, что же произошло и почему он оставил свой приход в далеких землях, ответил: «Понимаешь, братан, тема окупилась». А в данном случае я думаю, что тема окупилась, и поэтому Константин Тублин, насколько я понимаю, несколько от премии «Национальный бестселлер» отошел, с чем и связано ее нынешнее финансовое бесконечное нестроение. Хотя премию поддерживают разные организации, но делают они это нерегулярно, не в тех объемах, которые необходимы, и в результате возникают и проблемы с оплатой работы жюри, лидеров, номинатов. авторов. И что самое досадное, проблемы с выплатой вознаграждения лауреату. Лауреат последнего года Михаил Шишкин до сих пор не получил вознаграждение, несмотря на то, что новый премиальный цикл уже запущен. А лауреат позапрошлого года Виктор Пелевин не только так же, в свою очередь, не получил до сих пор вознаграждение, но и не очень им интересовался.
О премии «Национальный бестселлер» говорил главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Москве прошли Дни интеллектуальной собственности под девизом «Стоп пиратству». Главным событием стало открытие выставки «Контрафакт. История болезни». Экспонаты выставки – продукции, изъятые в ходе специальных операций Департамента экономической безопасности МВД России. Музыкальные диски, DVD, одежда, парфюмерия и даже продукты питания. Как отличить лицензионные диски от пиратских и как не купить товары плохого качества? Обо всем этом можно было узнать на выставке, на которой побывала корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Последние несколько лет DVD-диски пользуются огромным спросом. Отличить лицензионный диск от пиратского иногда сложно, но не всегда. Покупая диск в переходе, зачастую до премьеры фильма, мы сознательно поддерживаем незаконное производство пиратской продукции. Разумеется, в том случае, когда фильмов на диске два и больше, если это, конечно, не несколько серий одного фильма, мы снова заведомо покупаем контрафакт. Поэтому почти всегда, включая фильм дома, получаем либо плохое изображение, либо звук. Но бывают подделки хорошего качества, и за высокую цену мы приобретаем товары у пиратов. Как отличить контрафакт от лицензионных дисков, объяснили специалисты на выставке «Контрафакт. История болезни».
Никогда лицензионная продукция не продается в сборниках. То есть если вы купили 5 в одном, 49 в другом, там, и так далее, 2 в одном, вы купили контрафакт. Если полиграфия внушает подозрения, там текст размазывается, что-то нечеткое, и еще один момент, нет информации о правообладателе, вот для чего это вообще нужно. Купил добропорядочный покупатель, и что-то у него там не пошло, какие-то претензии у него возникли. Он должен знать, куда эти претензии предъявить. Если нет полной информации, по какому адресу, телефону, юридическое наименование фирмы-правообладателя, также вы купили контрафакт. Тут пираты иногда это довольно хитрят, подделывают, они пишут, там улица Ленина, дом 5, или дворец пионеров, дом 6. То есть какие-то вымышленные имена, какие-то маленькие города, ну, на первый взгляд можно ошибиться, но полиграфия выдаст. По цене сейчас ориентироваться сложно, поскольку пираты продают по той же цене, что и легальные продавцы, тут какого-то ориентира нет.
Рассказала Анна Лавринова, заместитель директора некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов. Это общие сведения о дисках. Теперь о программном обеспечении для бизнеса.
Все, что касается программного обеспечения для бизнеса, все, что не для домашнего пользования, а для офисного, продается всегда в больших коробках. С томами документации, туда входит несколько книг, обязательно входит регистрационная анкета. Если продукция стоит дороже $100, она сопровождается ключом аппаратной защиты, аппаратное приспособление, которое должно быть в системном блоке, если программа запущена. Пираты никогда эти вещи не копируют. Если для бизнеса вы купили программные продукты в коробочке, в дешевых, пластмассовых, вы купили контрафакт.
О компьютерных играх говорит ответственный секретарь Ассоциации по охране интеллектуальной собственности «Русский щит» Олег Яшин.
Когда покупается лицензионная продукция, тем более, что она сейчас очень часто стоит столько же, сколько пиратская, то потребитель, покупая эту продукцию, в общем-то, инвестирует в разработку новых игр. Пират у нас не может ничего производить, он может только копировать. И поэтому, если, грубо говоря, у нас разорятся все те, кто создают, и пираты, собственно, вымрут тоже сами по себе.
Теперь о том, как отличить подделку от лицензионного диска.
А отличить? Сейчас сложно сказать. Дело в том, что для того, чтобы отличить на 100%, нужно быть специалистом. Косвенный признак – это то, что внутри должны быть какие-то документы на этот продукт, то есть книжки, мануалы и так далее. Ну, естественно, если вам продают товар из-под полы на точке, оглядываясь по сторонам, если вы видите, что внутри обыкновенный золотой диск с какими-то пометками, без накатки и так далее, естественно, что это пиратский диск. А бывает, что пират, в общем-то, и не старается выдавать, так сказать, диск за легальный, просто пишет на обычную болванку, которую может купить любой желающий за 10-15 рублей, и просто карандашиком пишет вот на них. Тем не менее, это можно запарить. То есть это именно даже не продать, это именно запарить покупателю, как вот они выражаются.
Выставка «Контрафакт. История болезни» в какой-то мере стала рекламной акцией нового российского блокбастера «Охота на пиранью». Множество подделок появилось задолго до премьеры фильма в кинотеатрах. Вообще, по данным МВД России, сотрудниками подразделений экономической безопасности с начала 2006 года выявлено 1608 преступлений по статье нарушения авторских и смежных прав, что в 3 раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, говорит Анна Лавринова.
Совсем обывательской точки зрения говорить о слове выгода, если иметь в виду только деньги, только сколько рублей ты вынул из кошелька. Наверное, выгоднее купить краденое. Купить краденый мобильник, купить краденое золото, краденые автомобили, на этом ездят. Почему-то люди этого не делают. Поскольку, видимо, действуют, ну, в том числе, там, морально-этические какие-то принципы, нехорошо воровать. Это опасно.
Экспонаты выставки – это не только диски. Как заметил представитель Департамента экономической безопасности МВД России, это и...
Очки, которые ухудшают зрение, парфюмерия, которая неизвестно из чего сделана, и как ей пользоваться, и что после этого будет, тоже неизвестно.
Судя по тому, что было представлено на выставке, понять, когда подделывают марку одежды, довольно легко. Определить, настоящие ли это французские духи, тени и тушь, тоже несложно. А вот обнаружить подделки среди коробочек с чаем и кофе – алкогольной продукции и хозяйственных товаров сложно, а совсем невозможно среди лекарств.
О выставке «Контрафакт. История болезни» рассказывала Анна Колчина. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров» на волнах свободы. На центральной площади Кёльна художник-концептуалист Ха Шульт представил свой проект «Trash People» – «Мусорные люди» – 1000 скульптур из мусора. С художником встретился кёльнский журналист Александр Хавронин.
Мусорные люди за 10 лет своего существования уже успели побывать в самых разных частях планеты. У Великой Китайской стены, египетских пирамид, на Красной площади в Москве, а также в Брюсселе и Париже. До 1 мая скульптуры стоят в родном городе Ха Шульта – Кёльне. Затем их ждет путешествие через океан – Нью-Йорк, Сантьяго-де-Чили и конечная станция Антарктида. Немецкая публика, а также многочисленные туристы Кёльна по-разному реагируют на то, что центральную площадь города, Ранкали-плац перед Домским собором, заняли статуи, собранные из отходов человеческой цивилизации. Да еще, кроме всего прочего, издающие порой неприятные запахи. Трое мусорных людей уже успели получить увечья от рук подвыпивших противников декадентского искусства. После этого власти усилили охрану выставки. Сам Ха Шульт наблюдает за реакцией зрителей из ресторана, расположенного здесь же неподалеку элитного дом-отеля. «Мои фигуры выглядят везде одинаково хорошо. В Москве или Париже, Китае или Кёльне. Точно так же хорошо стояли бы они и на Луне. Мусорные люди – наш портрет. Мы – общество потребления. Мы производим мусор, и мы рано или поздно превратимся в мусор. Со своими фигурами я посещаю те места на планете, которые сыграли наиболее значительную роль в истории человечества. Наша последняя остановка в Антарктиде. Там мусорные люди будут стоять в вечном льду. Ведь нет ничего более вечного на нашей планете, чем вечный лед. Во всяком случае, до тех пор, пока не произойдет потепление климата. Почему вы не начали осуществлять проект здесь, в родном городе Кёльн? Русского художника-концептуалиста Илью Кабакова, одного из самых знаменитых современных русских художников, поняли на родине только после того, как он был выставлен со своими работами в Нью-Йорке. Идея заключается в том, чтобы родная страна понимала тебя последней. Кто из художников прошлого оказал на вас наибольшее влияние? В первую очередь, это русские революционные художники-конструктивисты. Владимир Татлин, который выносил культуру из музеев на улицы, туда, где течет жизнь. Татлин шел к народу, и проект «Мусорные люди», который сейчас можно наблюдать в Кёльне перед Домским собором, когда люди разных социальных слоев могут постичь искусство, навеян идеями Татлина. Другая важная для меня фигура прошлого – это русский художник-абстракционист Василий Кандинский, уделявший большое внимание цвету. Или американский художник Джексон Поллок, который умер от своего же творчества. Что же касается литературы, то на мое творчество оказали влияние Джеймс Джойс, Франц Кафка, Гертруда Стайн, Самуэль Беккет. Все они писали о человеческом одиночестве на планете. Говорят, вы испытали влияние русского кинематографа. Вообще русская культура для нас, немцев, это гигант. Я восхищаюсь фильмами Сергея Эйзенштейна. К съемкам он привлекал простых людей, а не профессиональных актеров. И это мне очень близко. Во-вторых, Эйзенштейн повлиял на меня в том плане, что, подобно Джеймсу Джойсу, он смог почувствовать язык улицы. С другой стороны, Эйзенштейн смог говорить артифициальным языком. Артифициализм – это то, что сближает его с Кафкой. Другая важная для меня фигура – это Андрей Тарковский со своими фильмами «Иваново детство» и «Сталкер». Фильмы Тарковского стали моделью для моих арт-акций. Я встречался с Тарковским в Париже, когда он был уже тяжело болен, и сказал ему об этом лично. Чем актуально для немцев ваше творчество? Перед Германией сейчас остро стоит проблема идентичности. Равно как и перед другими странами Старой Европы, США. Мир меняется, растут претензии у Китая. Мы же живем в эпоху потребления. На мой взгляд, Германия, Франция, Великобритания, Италия нуждаются в свежем воздухе, в пророках, которые смогли бы предсказать нам политическое будущее. Политики Старой Европы топчутся на месте. То же самое касается культуры. Искусство юных художников больше нельзя назвать смелым. Они не трутся в настоящее, они пытаются как-то прожить, как-то просуществовать. А ведь жизнь – это риск, а искусство – это самый большой риск. Но я смотрю позитивно в будущее. Есть много замечательных художников в Китае, Южной Америке, Египте, Африке. Мои скульптуры – это беженцы в 16 контейнерах, которые скитаются по свету. Это беженцы эпохи потребления.
Художник-концептуалист Х.А. Шульт отвечал на вопросы Александра Хавронина. В Праге на прошлой неделе тоже открылась скульптура из мусора, не столь масштабная, как проект Шульта, зато постоянная. В центре района Смихов был торжественно открыт памятник неизвестной свинье. На открытии побывала Нелли Павласкова.
Смихов – район один из центральных в Праге. Район со старинными зданиями на набережных Вултавы, с живописными виллами на холмах, с большим пивоваренным заводом и с новыми постройками, гигантскими торговыми центрами, с гостиницами и кинотеатрами с множеством залов и ресторанов. Именно здесь, на Бойком перекрестке, на площади, именуемой «Ангел», среди снующей толпы, неожиданно вырос сюрреалистический памятник, на котором начертано смелое название – памятник неизвестной свинье. Он обнесен цепями и тумбами из рваных автомобильных шин, и внутри этой загородки его охраняют муниципальные полицейские. Многоярусное сооружение высотой в 5 метров не лишено монументальности, строгой композиции и страстного негодования по поводу безответственных граждан, уродующих прекрасный город. Широкое основание памятника состоит из старых прожженных газовых плит, выброшенных грязных ванн, умывальников, холодильников, унитазов и диванов. Ярусом выше – старая дряхлая мебель, одежда, обувь, кухонная утварь и пирамиду завершают кушетки, разодранные кресла, прикрытые одеялами, люстры и стертые половики. Весь этот хлам некоторые граждане Смихова не желают укладывать в специальные бесплатные контейнеры, а предпочитают выставлять на улице, на лужайках или сбрасывать в кусты замечательных смиховских парков. Об этом убедительно свидетельствуют крупноформатные цветные фотографии, прикрепленные к тумбам и запечатлевшие позорные стихийно возникающие свалки в самых неподходящих местах города. Поэтому авторы памятника и назвали этих своих сограждан обидным словом и подкрепили его плакатом, опоясывающим верхний ярус памятника. Его желтые буквы видны издалека. Надпись гласит «Свиньи себе». Это парафраз известного чешского девиза «Народ себе», начертанного на занавесе Пражского национального театра. Надпись напоминает о том, что после пожара 1886 года чешский народ сам собрал деньги на восстановление этого шедевра архитектуры. На тумбах окружающих памятник крупноформатные фотомонтажи. Молодой человек с ушами свиньи и с пятачком вместо носа, воровато оглядываясь, тащит половину холодильника и старый унитаз. И над этим огромными красными буквами выведено обещание мэрии Смихова. Отныне за это безобразие граждане будут платить штраф 30 тысяч крон, а предприятие – 500 000. Тут же и заявление мэра Смихова.
Дорогие соседи! Каждый день безответственные сограждане выбрасывают на территории нашего района 3,5 тонны хлама. Каждый год возникают в нашем районе позорные свалки объемом в 1200 тонн. Эти свалки опасны для жизни, ибо некоторые предметы выделяют токсические вещества. Наша окружающая среда – это наша визитная карточка.
Памятник не только обвиняет в загрязнении окружающей среды, но и напоминает о создании на территории Смихова бесплатного и безопасного утиль-двора.
Нелли Павласкова об открытии памятника неизвестной свинье в Праге. Во второй части радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» мы расскажем о подготовке к фестивалю «Кинотавр» после рекламы и выпуска новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В России более 1 300 000 человек приняли участие в первомайских манифестациях. В столице Белоруссии сторонники оппозиции вышли на улицы, чтобы потребовать свободу политзаключенным. В Ингушетии освобожден тесть президента республики, депутат парламента Магомед Чахкиев, похищенный в феврале. В Алтайском крае из-за наводнения началась эвакуация жителей города Бия и близлежащих деревень. По данным МЧС, в зону подтопления попали почти 1500 домов. Иран обратился в ООН с жалобой на Соединенные Штаты. В письме на имя Кофи Аннана власти Ирана заявляют, что угроза США силой разрешить конфликт вокруг иранской ядерной программы грубо противоречит принципам ООН. Белый дом отверг предложение видного сенатора-демократа Джозефа Байдена разделить Ирак, по примеру Боснии, на 3 автономные области. Президент США Джордж Буш считает, что новые лидеры Ирака преодолеют все трудности. В индийской части Кашмира мусульманские боевики убили по меньшей мере 34 человека. Расстреляны жители 2 деревень. 2 оппозиционные партии Туркмении выступили с призывом к народу не поддерживать президента страны Сапармурата Ниязова. В Израиле премьер-министр, лидер партии Кадима Эхуд Ольмарт, приступил к формированию нового кабинета. По сообщениям постминистра обороны, отойдет к лидеру рабочей партии Амиру Перецу. Мирное соглашение по Дарфуру под угрозой срыва. Повстанцы в этой суданской провинции отказываются подписать документ. Власти Ирана опровергают утверждение Багдада о том, что иранская артиллерия обстреливает приграничную территорию Ирака. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что Иран концентрирует войска в приграничных с Ираком районах, населенных курдами. В ходе боевой операции на юге Афганистана убиты по меньшей мере 15 талибов. В провинции Кандагар 2 канадских солдата ранены при взрыве придорожной мины.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. Сочинский фестиваль «Кинотавр» остается одной из главных площадок, на которых российские продюсеры и режиссеры предлагают на суд зрителей и критиков свои новые фильмы. О программе фестиваля, который пройдет в июне, рассказывает корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Уже второй год подряд популярный кинофорум возглавляют руководитель телеканала СТС Александр Роднянский и его коллега, известный продюсер Игорь Толстунов. Именно в их руки передал «Кинотавр» его основатель Марк Рудинский. За последние 2-3 года Россия вышла на одно из ведущих мест в Европе по производству игровых фильмов. По разным оценкам, в 2006 году будет снято около 100 художественных картин. Непростая задача стояла перед программным директором фестиваля Ситорой Алиевой и ее командой показать в Сочи лучшие проекты нового сезона. «Кинотавр» стартует 3 июня этого года и продлится 10 дней. Работа от отборщиков близится к завершению.
Мы смотрим гораздо больше, чем в прошлом году. Это реально. Вот где-то раза в 2. Вот. Но я могу сказать, что мы профессионально ведем базу ежедневно о том, что происходит в кинематографе. То есть мы фиксируем всю новую информацию, которая выходит, например, в интернете. Да, это просто сегодня, и вы получаете на сегодняшний день, я не шучу, мы имеем в своей базе 320 названий картин. То есть у нас сегодня на разных стадиях производства 320 картин. Это те, о которых, конечно, еще можно только говорить на уровне проектов, но они существуют, и о них официально заявляют их продюсеры. Это, конечно, колоссальная цифра.
Давайте поговорим о главном конкурсе, конкурсе игровых картин. Вам удалось полностью сформировать программу или еще отбор продолжается?
Отбор продолжается. Осталось буквально три, может быть, две картины, потому что мы ориентировались на 16-17. Возможно, в этом году будет фильм «Открытие». Это вот новая традиция, которую мы хотим ввести, потому что очень много картин достойных, и не всегда они могут, авторы, хотеть участвовать в конкурсе. Там по своим причинам это нормальная ситуация, она общемировая. Поэтому, скорее всего, в этом году, может быть, будет фильм «Открытие», помимо конкурсных фильмов.
Вы можете назвать те картины, которые уже на слуху и о которых уже много говорят, те, которые будут участвовать в конкурсе?
Я бы хотела начать с дебютов, поскольку все-таки эти люди первый раз, и для меня очень важно как бы их участие, их ощущение на фестивале, поскольку действительно они воспринимают эту ситуацию в первый раз, и она для них самая чувствительная. Это дебют Екатерины Гроховской, она лауреат Кинотавра двухлетней давности, за «Короткий метр» она получила главный приз за фильм «Двое». Фильм называется «Человек безвозвратный». Это Дуня Смирнова, картина «Связь». И вот первый раз мы ее знаем как сценариста, и она сейчас выступает в качестве режиссера. Картина «Переводчица» — это коупродукция «Россия-Швейцария» и дебютантка Елена Хазанова. Вот это дебютанты. Не дебютанты, это наши звезды: Алексей Балабанов, Кирилл Серебренников, Александр Велединский, Тигран Кеосаян, Юрий Мороз, Борис Хлебников, Валерий Рубинчик, Александр Рогожкин, Юлий Гусман. Вот на сегодняшний день это все, что я могу сказать.
Хорошо, давайте теперь поговорим о жюри. Каждый год Кинотавру удавалось приглашать очень достойных людей. Председатель жюри всегда был человек из кино, квалифицированный или, по крайней мере, разбирающийся в этом. Каков будет состав в этом году?
Ну, в этом году будут в чистом виде кинематографисты. Вы правы, действительно, жюри возглавляли разные люди. Они часто имели отношение, то есть напрямую к кино, да, такие как Марзахар и Табаков. Но в этом году будет в чистом виде все кинематографическое жюри. Это Рустам Ибрагимбеков, известный сценарист. Это Александр Прошкин, кинорежиссер. Это продюсер Каленов. Это замечательный оператор Лукичев, лауреат двух премий в этом году. Он молодой оператор, оператор фильма «Гарпастум». Это умная, красивая Оксана Фандера. И кинокритик Александр Трошин.
Скажите, чем будет отличаться предстоящий фестиваль от предыдущего?
Новшество номер один. Фестиваль сокращен. И реальных показов конкурсных фильмов сегодня это 7 дней. Это впервые на Кинотавре. Это, конечно, мало для фестиваля, когда уже все привыкли к тому, что он идет 2 недели. Естественно, интенсивность событий, она будет уже иной. И мы не собираемся там отменять что-то, что связано, безусловно, с картинами, с их промоцией, с вечеринками. В общем, тут вопрос, как бы, он не может влиять на то, что мы не будем подстраиваться. У нас все будет одновременно, как везде во всем мире.
Перечислите, какие еще мероприятия будут проходить в рамках этого фестиваля, кроме основного конкурса и конкурса короткометражных и документальных фильмов.
Дело в том, что у нас конкурс короткометражных фильмов, которые действительно включают в себя игровое, документальное и анимационное кино. А помимо этого, известная программа «Эйфория», которая проходила всегда в Москве в рамках и Московского фестиваля, и без Московского фестиваля, Андрея Плахова, она перекочевала в Сочи. Она называется «Летняя эйфория». В ней будет около 6-7 картин. Это будут как игровые, так и в первый год и документальные картины. В частности, будет очень радикальная документальная картина «Дикий-дикий пляж», которая идет 3 часа. У нас будет обязательно представлена антология российского кино. Это очень специальный проект, который готовится к 2008 году. И мы, Кинотавр, единственное место, где мы второй год показываем новые 3 серии. Это будет проект отреставрированных фильмов. Например, мы увидим Клюшова, который был снят на том же фильме много лет назад. Это для нас очень важно, потому что это тоже проект, более как бы он свойственен для программ фестиваля «В белых столбах», но мы впервые показываем на Кинотавре. Это будет представлен клуб «Синий фантом», очень известный в Москве, и не только в Москве, но еще и в Роттердаме. Это как бы параллельно существующий кинематограф, в котором как бы работают достойные люди. Мы бы хотели, чтобы это было наконец как-то легализовано внутри кинематографического пространства. Обязательно будет программа «Кино на площади», где в этом году собраны все российские блокбастеры, которые собрали хорошую кассу и до сих пор еще идут. То есть мы покажем все от 9-й роты до Питера ФМ, естественно, на площади. Это будет документальная, как всегда, не конкурсная программа, которая объединит лучшие ключевые документальные картины, как это было во все годы. И, конечно, это будет премьера, которой не было, которая включает в себя картины, забытые или практически неизвестные в российском кино. Это будет 4 или где-то 5 картин. И, конечно, зарубежные мы сохранили. Мы по договоренности с моими коллегами из зарубежных стран, которые делают свои под аналогичные кинотавры, показываем призеров друг друга, и где-то будет картин 7-8. Есть в некоторых странах существуют фестивали, в некоторых существуют национальные премии. И вот это будут 7-8 картин, которые были, значит, награждены в своих странах, в своих регионах и как бы являются очень достойными лентами. То есть впоследствии они вышли на международный уровень и объездили много фестивалей. Это очень важно. И будет программа «Девять пальм». Это к предстоящему юбилею Каннского фестиваля. Девять, на наш взгляд, наиболее достойных и ключевых лауреатов этого главного смотра мира.
Скажите, Ситора, вот вы за последние несколько месяцев просмотрели огромное количество картин. Какую вы заметили тенденцию вот после просмотра этой продукции, если сравнивать нынешний год с прошедшим? Что меняется в кинематографе?
Я могу сказать о позитивных тенденциях, о том, что действительно появилось очень много серьезного кино в этом году, потому что в прошлом году мы делали очень разный конкурс. Он был супер эклектичный. В нем была абсолютно артхаусная Таня Деткина, и в нем был не артхаусный статский советник, да, большой, фестивальный, дорогой. Поэтому, или, например, коммерческий «Бой с тенью». Для меня было очень важно сформировать тот образ, который был реально существующий на тот год в стране. Это было принципиально. Меня упрекали, что должно быть фестивальное кино, все это чушь, это архаизм. И сегодня фестивали, они не только как бы мы, но и большие фестивали, они вообще формируют картину общемировую. И вы понимаете, что бывает и не очень хороший артхаус, бывает очень хорошее коммерческое кино. Конечно, мы как фестиваль хотим делать именно такую программу. Поэтому в этом году, конечно, очень много фестивально ориентированных артхаусных картин. Серьезных, глубоких и как бы они поднимающих реальные проблемы реального сегодняшнего дня. Это очень важно. В этом разница. Это первое. Второе, я считаю, что появилась очень странная тенденция в кинематографе. Действительно, реально появились какие-то деньги, и, соответственно, с этими деньгами пришли люди. И очень жалко, что эти люди часто, они, естественно, непрофессиональные, они дилетанты. И, к сожалению, мы имеем поток картин, не имеющих ни к реальности, ни к жанру, ни к здравому смыслу никакого отношения. То есть сейчас происходит такое спортивное соревнование мужчин-продюсеров, которые эти ресурсы каналов есть. И это все очень здорово, потому что это пройдет, наверное, рано или поздно.
На прошлом фестивале была очень интересная программа, когда после просмотра режиссер защищал свой проект, и зубастые критики пытались задавать ему очень сложные вопросы. Вот, ну, «Встреча под пальмами» называлось это мероприятие. Это сохранится?
Это будет обязательно, то есть у нас днем пресс-конференция, которая существует для прессы и работает для прессы. А вечером мы как бы расширяем, да, круг участников этого процесса, потому что любой человек может подойти и задать вопрос, который видел картину. Просто, может быть, найти какую-то грамотную и более-менее корректную форму общения, чтобы не было того, что, например, случайно было в прошлом году, потому что критики, они придумали разные формы, и получилось так, что одна из форм там был педсовет, и одна из форм называлась там суд, да. Это была шутка, поэтому я не думаю, что режиссер, который участвовал, он серьезно мог обидеться, потому что это всего лишь форма. Мы, как фестиваль, хотим, чтобы это было, потому что это, естественно, расширяет как бы уровень восприятия картины, и мы уже понимаем и слышим другие точки зрения. И любой фестиваль делается для того, чтобы все-таки кто-то с кем-то контактировал реально на любых уровнях.
Я прочитал у вас на сайте, что на этом фестивале вы планируете, скажем так, формировать такой сценарный портфель для будущего. Предлагаете режиссерам, сценаристам, вообще кинематографистам подготовить заявки для обсуждения. Вот расскажите поподробнее, что это за задумка. Кто авторы?
Я принимала участие в международном питчинге в марте месяце на кинофестивале в Белграде. Это так получилось, что город Белград выделил определенную сумму, 20 тысяч евро, то есть по 10 тысяч премии на хороший проект. И получилось так, что я отвечала за территорию СНГ. Я впервые в жизни поучаствовала вот в таком реальном проекте, где люди выходили и читали свои синопсисы там, на две страницы. Это было очень интересно, потому что туда съехались все крупные продюсеры, например, Германии и Франции. Это был такой прямой реальный контакт, и в конце мы голосовали. Я была членом отборочной вот этой подсчетной комиссии, я удивилась, что, например, победил албанский и сербский проект, но третьим, например, был узбекский режиссер Юсуп Разыков. Действительно, там не хватило двух голосов. Сегодня, когда все кричат о том, что нет идей, вот мы посадим 10 человек, естественно, будет отбор, да, и дадим возможность послушать вот эти заявки не только продюсерам, но и всем тем, кто работает в кино и прессе, может быть, и дистрибьюторам. И то есть это будет очень такое расширенное восприятие. И мы дадим всем листки голосования. И победит тот, кто наберет, естественно, большее количество. А мы как фестиваль, ну что мы можем? Мы дать можем денежный приз. Обещать постановку мы не можем, мы не занимаемся запуском картин. Но реально, значит, помочь материально мы в состоянии.
То есть это конкурс идеи синопсис?
Да, устный.
То есть там же можно и украсть идею.
Возможно.
С программным директором фестиваля «Кинотавр» Ситурой Алиевой беседовал Мумин Шакиров. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Продолжит тему «Голливудское обозрение». Его подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль.
Он может сколько угодно прыгать по дивану в популярном телешоу «Опры Уинфри», отрицать психиатрию как науку и преклоняться перед так называемой наукологией, которую представляет церковь Scientology в Калифорнии. Он может плакать и смеяться как ребенок и тут же впадать в депрессию и захлебываться эмоциями. И при этом его статус суперзвезды нисколечко не пострадает, а всенародная любовь будет способствовать мультимиллионным доходам. Том Круз был золотым мальчиком Голливуда с первого своего фильма «Рискованный бизнес» 1983 года. И вот сейчас публика с нетерпением ждет выхода «Невыполнимой миссии 3», его 23-го по счету фильма, премьера которого для широкой аудитории состоится в Нью-Йорке на будущей неделе. И несмотря на то, что критику фильм получил довольно-таки суровую, можно не сомневаться, что и третья его миссия станет чемпионом по кассовому сбору. Том Круз не просто кинозвезда. Он в совершенстве владеет искусством вот уже более 20 лет оставаться в Голливуде популярным, или, как здесь говорят, горяченьким, хат, на расхват. А этого добиться очень сложно. Он снимался у знаменитых режиссеров и играл с такими блестящими актерами, как Пол Ньюман и Дастин Хоффман. Он был женат на первоклассных актрисах Мими Роджерс и Николь Кидман, с которой у него двое приемных детей. А теперь на Кэти Холмс, с которой на днях у него родилась дочь Сурия. Звездой сегодня стать легко, но вот сохранить этот статус более чем на два десятилетия удается немногим. Том Круз с этой, по крайней мере, миссией справился великолепно. Не зря он считается самым высокооплачиваемым актером в Голливуде. Вторая тема тоже связана с кино, хотя и о музыке. 66-летний режиссер Питер Богданович собирается снимать документальный фильм о ветеране рока Томми Питти во время его летнего концертного тура с группой Heartbreakers. Богданович – режиссер, киновед, сценарист и композитор, автор фильмов «Последний киносеанс», «Смешная девчонка», «Бумажная луна», «Маска», начал работу в конце прошлого года. Его новый документальный фильм будет посвящен 30-летней карьере Тома Питти и Heartbreakers. Богданович говорит, что хочет рассказать о группе подростков из Флориды, как они стали легендой, и как это изменило их, и как они изменили мир. «Я не эксперт по Тому Питти», — сказал в интервью Питер Богданович. «Я просто его поклонник. Но мне кажется, что он истинный американский артист, импрессионист, представляющий американский корневой рок».
Голливудское обозрение, Рай Вайль. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Министерство культуры Испании намерено добиваться перезахоронения останков поэта Федерико Гарсия Лорки, который был расстрелян в годы гражданской войны в Испании и похоронен в братской могиле. Слово нашему мадридскому корреспонденту Виктору Черецкому.
О желании правительства перезахоронить поэта заявила вновь назначенный министр культуры Испании социалистка Кармен Кальво. Она выступила после того, как испанский парламент объявил нынешний год годом исторической памяти. Это сделано в связи с двумя датами – 75-летием провозглашения республиканской формы правления в стране и 70-летием фашистского мятежа, в ходе которого Демократическая республика была уничтожена. Таким образом, парламент намерен почтить память демократов, отдавших жизнь в борьбе за свободу. Кармен Кальво. Испания пережила трагедию гражданской войны, мятеж против конституционного строя, жертвами которого стали тысячи представителей интеллигенции, в том числе великий Лорка. Об этом нельзя забывать. Поэт был расстрелян фалангистами, испанскими фашистами, в ночь с 18 на 19 августа 1936 года вместе с еще тремя жителями Гранады. Трагедия произошла недалеко от этого города, в местности под названием «Источник слез». Расстрелянные были похоронены в братской могиле в годы тоталитарного режима генерала Франко, о перезахоронении останков запрещенного в те времена поэта речь не шла. Ну а после победы демократии во второй половине 70-х годов вскрывать могилу категорически запретили родственники поэта, его племянники. Они до сих пор заявляют, что останки трогать нельзя. Что касается родственников других погибших, то они настаивают на вскрытии, поскольку хотят перезахоронить останки в семейных склепах. Министр культуры Кармен Кальво. Это не заживающая рана нашей истории. Задача восстановления исторической справедливости стоит выше, чем мнение отдельных граждан, тем более, когда речь идет о таких личностях, как Лорка, который принадлежит всей Испании. Идею вскрытия братской могилы поддерживает и Ассоциация испанской общественности в поддержку восстановления исторической памяти. Она напоминает, что в Испании в безымянных захоронениях до сих пор покоится примерно 30 тысяч демократов, убитых в годы войны и последующей диктатуры. Ассоциация настаивает на эксгумации всех жертв тоталитаризма, опознании останков и их перезахоронении на кладбище. Возражают против подобных планов испанские консерваторы из оппозиционной народной партии. Они считают, что прошлое ворошить не следует и его надо поскорее забыть. Полемизируя с ними, члены ассоциации, во-первых, ссылаются на решение ООН о необходимости опознания и перезахоронения жертв войн и репрессий, во-вторых, на необходимость исправить явную несправедливость. Останки жертв гражданской войны франкистов были в свое время опознаны и обрели достойные могилы. В случае с поэтом Лоркой решение должно быть принято на уровне правительства. Свое согласие на эксгумацию должны дать по меньшей мере три министерства – здравоохранения, юстиции и охраны окружающей среды, поскольку захоронение находится на территории природного заповедника.
О планах перезахоронения поэта рассказывал Виктор Черецкий. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Лили Пальвелевой «Русский язык от А до Я». Этот выпуск посвящен речевому этикету.
Слова речевого этикета – это достаточно консервативный слой лексики, однако и в нем, пусть медленно и почти неприметно, происходят изменения. Между прочим, многие очень привычные слова, которые в течение дня мы машинально произносим бесчетное число раз, не такие уж и древние. К примеру, «спасибо» и «благодарю» пришли в язык никак не раньше, чем было принято христианство. В слове «спасибо» легко угадать конструкцию «спаси тебя Бог», а «благодарю» когда-то было двукоренным. «Благо» и «дар» пришли из старославянского языка. И вот комментарий Максима Крангауза, директора Института лингвистики РГГУ.
Вообще этикет развивается постоянно, и развивался, это видно действительно в том, как устроены эти слова. Что такое благодарность? Это словесное пожелание добра в ответ на доброе действие. Как можно отблагодарить? В частности, либо тоже с помощью пожелания, которое лежит в основе нашего «спасибо». То есть «спаси вас Бог».
То есть это была более развернутая формула изначально, потом она сжалась.
Но это тоже законы этикета. Поскольку этикетные слова необычайно частотные, то действует тенденция к укорачиванию формулы. Иногда такому укорачиванию, что мы перестаем понимать, из чего эта формула изначально состояла. Собственно, это и произошло в слове «спасибо». Конечно, мало кто из носителей русского языка сегодня осознает, что это слово состоит из двух, а на самом деле из трех слов «спаси тебя, Господь», точнее. А в слове «благодарю» более отчетливо видны эти два составляющих корня. И в ответ на доброе действие «я дарю тебе благо», «дарю словами». Но все равно сейчас это совершенно самостоятельное слово, и если бы мы следовали правилам глагольного управления, то для двух слов мы бы сказали «дарю благо тебе», а сегодняшний глагол управляет винительным падежом «благодарю тебя» или «вас», что тоже свидетельствует о том, что из нескольких частей сложилось единое целое, которое ведет себя иначе.
И уже оно не ощущается как состоящее из этих старинных нескольких корней.
Да, хотя здесь они еще видны, а «спасибо» они уже и не видны.
Кстати, по поводу «спасибо», мне не раз приходилось слышать, что неверно говорить «большое спасибо», тем более «огромное спасибо», потому что вроде как нелепость получается. «Большое спаси тебя, Бог». Верно ли это?
Ну, конечно, нет. Это своего рода лингвистический снобизм. Это верно, только если человек хочет показать, что он знает этимологию данного слова. Конечно, «спасибо» сейчас воспринимается как одно слово, и «большое спасибо» и «огромное спасибо» совершенно нормально, ничего в этом плохого нет.
Еще есть целый ряд слов, если говорить о словах речевого этикета, которые выражают просьбы. И с этими словами тоже не все так просто.
Я бы даже говорил шире о побуждениях. Мы можем побуждать к чему-то другого человека очень разными способами. В русском языке огромное количество возможностей, от очень грубых до вполне вежливых. Здесь языки тоже довольно сильно отличаются друг от друга, языки и культуры. И это видно, в частности, по письменным объявлениям, которые попадаются, скажем, на дверях закрытого магазина, на воротах. Иногда в аэропорту мы даже видим целую серию надписей на разных языках, и устроены они, как правило, абсолютно по-разному. Для русского языка, для русской культуры, наверное, языковой культуры в целом, такие письменные формы были всегда довольно резкими. Использовалась, как правило, форма неопределенная глагола «машины у ворот не ставить», как некий приказ. Сегодня, кажется, появились и другие более вежливые формы, но опять здесь есть такая культурная специфика.
Не входить, не стучать, не стой под грузом.
Да. Ну вот вежливая формула подразумевает использование специальных слов, ну, прежде всего, слово «пожалуйста». А самые грубые формы – это либо приказные с неопределенной формой глагола «встать», «молчать» и так далее. Либо, наверное, еще более грубая форма используется немножко в другой ситуации – это форма прошедшего времени, совпадающие с формой прошедшего времени. Упал, отжался и так далее. Такие грубые, резкие побуждения.
Пошел отсюда.
Да, пошел отсюда. Да.
При этом я заметила, что, во всяком случае, если говорить об объявлениях, они все-таки стали более гуманными, не так категоричными. И уже куда чаще можно встретить не только словосочетание «просьба не стучать», «просим не греметь», но даже на стройках стали появляться плакаты, на которых пишут «не просто «не входи, убьет», а «приносим извинения за причиненные неудобства». Честное слово, когда я увидела это первый раз, я долго стояла и не верила своим глазам, перечитывала несколько раз.
Да, это, безусловно, происходит, и причины, наверное, разные такому повышению вежливости. Можно выделить внутреннюю и внешнюю причину. Внутренняя – это действительно изменение отношений между людьми, в том числе и в социуме, то есть в официальных ситуациях. А внешняя – это, по-видимому, влияние других культур и других языков, поскольку взаимодействие русского языка и русской культуры с другими сейчас гораздо более интенсивно. И это как раз тот случай, когда мы имеем дело с хорошим влиянием.
И люди просто хотят выглядеть более цивилизованно.
Да, соответствовать некоторым стандартам, которые вот повышают вежливость.
И уровень комфорта для человека, который сталкивается со всякими запретительными табличками.
Вообще вежливость повышает комфорт человека, и, как, может быть, одна из самых важных категорий языка и категории речи, она возникла именно для этого, чтобы снимать агрессию, которая всегда в любом обществе присутствует в отношениях между людьми. Эти формулы, о которых мы сегодня с вами говорим, отчасти снимают, устраняют эту агрессию, иногда просто потому, что, говоря хорошее слово, мы, ну, как бы вербально словами гладим собеседника, ласкаем его.
Мы все о старых словах сегодня больше говорим, а появились среди терминов, используемых для речевого этикета, какие-то совсем новые слова и выражения.
Да, можно назвать некоторые новые формулы прощания, которые появились под влиянием английского языка и встречаются прежде всего в речи теле- и радиоведущих, но потихоньку проникают и в обыденную речь. Приведу несколько примеров. Сегодня можно услышать прощание «пока-пока», которое, по-видимому, появилось под влиянием английского «бай-бай». Вообще говоря, в русском языке можно повторять слова. Можно говорить «до свидания», «пока-пока», но это делается в обычном темпе речи. А вот такое убыстренное «пока-пока» с проглатыванием, редуцированием гласных, по-видимому, явилось заимствованием из английского языка. Еще одно приветствие, которое тоже возникло прежде всего в телевизоре – «берегите себя». Это просто перевод английского. Надо сказать, что для русского уха это выглядит страшновато, потому что если это конвенциональное прощание, то смысл стирается, и никакой угрозы не чувствуется. Если же воспринимать эти слова буквально, то «береги себя» можно сказать только в ситуации, когда что-то угрожает.
Да, ты находишься в опасности.
Да. Поэтому, когда, скажем, после футбольного репортажа я слышал прощание комментатора «берегите себя», то я, конечно, внутренне вздрагивал. Для меня это не стертая этикетная формула, а вполне конкретное сочетание русских слов.
С Максимом Крангаузом трудно не согласиться. Услышав после матча такое напутствие, можно ведь и предположить. Вот сейчас начнут расходиться буйные болельщики, и тут самое время себя поберечь.
Рубрика «Лили Палевелевой. Русский язык. Ата да я». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах,
рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Всем пришедшим на демонстрации будут наливать пиво даром, но по профсоюзным билетам.
Было несколько толчков, вышло из строя теплотрасса, объекты социального значения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официальная программа празднования 60-летия шведского монарха началась с церемонии вручения подарков юбиляру.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.